программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей программы Константин Валентинович Сивков, доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Добрый день.
Здравствуйте.
Я вот хочу начать с вопросов. Вот какие факты говорят о том, что Россия, по сути, нанесла упреждающий удар на Украине? Вот давай только по порядку. Вот первое. Что свидетельствует о том, что это было упреждение военной операции против ЛНР и ДНР? А второе, что говорит о том, что война с Российской Федерацией с территории Украины была лишь вопросом времени. Вот давайте по порядку.
Ну, давайте сначала дадим ДНР, ЛНР. Это наиболее очевидная и простая вещь. Давайте вернемся в историю. Значит, в истории очень просто. 21 февраля, российский президент объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. Причем надо иметь в виду, что это признание было обставлено очень четко. Фактически наш президент продемонстрировал всему миру, что все без исключения высшие руководители государства одобряют этот шаг. Это был проведен открытый Совет Безопасности, на котором каждый человек выступил.
Да, беспрецедентно довольно.
Да, это беспрецедентно был шаг. Далее был немедленно заключен договор между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Россией, с другой, о военной взаимопомощи и взаимоподдержке. В 2008 году, после боевых действий Грузии в Южной Осетии, после разгрома в течение 3 дней, обращая внимание грузинских вооруженных сил, был такой же договор заключен с Абхазией и Южной Осетией, и с этого момента Грузия прекратила всякие попытки, даже намека на каких-либо военные провокации у границ этих республик, которые признала Россия, понимая всю тяжесть последствий, связанных с заключением вот такого договора. Иная картина сложилась у Украины. После заключения этого договора обстрелы не просто не прекратились, они многократно усилились, интенсивность обстрелов. Все это свидетельствовало о том, что вооруженные силы Украины начали выдавливать мирное население из городов, чтобы минимизировать сопротивление со стороны возможного мобилизационного резерва Донецкой и Луганской народных республик, заставить их понести потери до этого, заставить их деморализовать и принудить фактически к покиданию этих регионов. И как вы помните, началась эвакуация из зон вот этих стрельбы. В этих условиях Российская Федерация оказалась перед дилеммой. Либо потерять лицо и отказаться от своих обязательств в соответствии с договором, либо принять меры к пресечению подобных действий со стороны вооруженных сил Украины. Российская Федерация вполне законно и справедливо приняла второй вариант действий и начала специальную операцию по принуждению агрессора к миру. Вот, собственно, и все. Теперь, что касается Украины, возможностью нападения на Россию. Начиная с 2014 года, а по-хорошему начиная с 2004 года и даже раньше, Запад целенаправленно превращал Украину в антироссию. Цель была Запада – столкнуть Россию с Украиной. Но не надо думать, что расчет делался на то, что Украина нападет на целостную Россию, даже при поддержке НАТО. Они отчетливо понимали, что целостная Россия спокойно несет контрудар и в том числе ядерным оружием, по тем, кто организовал это нападение. Предполагалось, что украинские войска и вообще Украина должна сделать главное. Она должна внести свой вклад, решающий вклад, в организацию в стране социального взрыва на завершающем этапе, когда уже все созреет для внутреннего социального взрыва. Вот тогда они засланы на нашу территорию, специально подготовленные группы, этнически идентичные России, россиянам, должны были обеспечить организацию этого взрыва и взять его под контроль. У американцев, да, существовала такая стратегия, и существует, она называется «троянский конь», смысл которого заключается в том, что они заранее, задолго до начала боевых действий, формируют на территории государства жертвы агрессии крупную группировку диверсионных разведывательных сил, сил специальных операций, которые решают задачи диверсий, уничтожения командных пунктов, как Бранденбург 800 в свое время полк делал, и плюс к тому же взятие под контроль инициирования социальной нестабильности и беспорядков. Вот где она должна сработать. Потом, после того, как будет дезорганизовано управление вооруженными силами, когда будет ликвидирована возможность ответного ядерного удара за счет взятия под контроль центров управления ядерными силами в результате приведения к власти либеральных сил, должно было состояться полномасштабное вторжение. И вот в этом полномасштабном вторжении, учитывая, что войска Российской Федерации могли бы, тем не менее, оказывать сопротивление, вот в первом эшелоне должны были идти вооруженные силы Украины. Поэтому война против России готовилась, и Украина должна была играть ключевую роль в этой войне.
Ну, сценарий этот вот понятен, о котором вы говорите, но в выступлении президента, когда он объявил о начале военной операции, и до этого он неоднократно говорил о той угрозе, которую исходили России в случае вступления Украины в НАТО. Это бы последовало по вашему сценарию только после того, как Украина утратила бы нейтральный статус, да, хотя никакого нейтрального статуса уже давно у него не было, и вступила в этот блок. Как это вписывается в ваш сценарий? Это до должно было быть?
Нет,
после?
Это, конечно же, должно было быть до этого сценария. Это безусловно. Но речь идет о том, что совершенно не обязательно Украине было вступать-то в НАТО. Украина могла спокойно заключить с теми же Соединенными Штатами Америки двусторонние договоры с Великобританией, с Германией, ну, в меньшей степени с Германией и Францией, но, в первую очередь, Великобританией и США, и там размещать свои базы. И на этих базах они могли размещать что угодно. Например, вот руководство Украины, например, даже и не знало о существовании сети секретных лабораторий биологических, которые создавали боевые агенты, и эти боевые агенты испытывали на гражданах Украины. Они об этом не знали, якобы. Якобы. В чем я сильно сомневаюсь. Это сейчас говорит господин.
Правительство Януковича вроде бы и не знало. А
но это
дальше
часто,
мы не знаем.
Нет, это не часто говорят. А как там было, это большой-большой вопрос.
Ну, это заявление Азарова, да.
Да, это все.
Выведем это как бы под знак вопроса поставить.
Поэтому никто не мешал бы на этих базах разместить ракеты среднего радиуса действия, которые имеют подлетное время к нашей территории, измеряемое минутами, для нанесения так называемого обезглавливающего удара, то есть ядерным оружием по центрам управления стратегическими ядерными силами России. Вот это, да, это принесло бы серьезную угрозу. При этом, конечно же, на территории Украины, на этих базах, занимались бы подготовкой вот тех сил спецопераций, о которых я уже вам говорил. И потом надо иметь в виду, что ведь такие базы были созданы. В Очакове, например, существовал американский центр подготовки личного состава, как якобы вооруженных сил Украины. Но фактически это была американская база с американским персоналом. На острове Змеиный располагался разведцентр США, центр радиоразведки США. Вот надо иметь в виду, что оба этих центра уже уничтожены.
Вашингтон принял решение не идти навстречу пожеланиям Зеленского, пожеланиям закрыть небо над Украиной. Вот чем это было продиктовано? Вот просто чувством страха, тактикой особой? Может, они считают, что это бы привело к прямому конфликту с Россией? Как вы, как военный человек, это можете прокомментировать?
Здесь сыграло два фактора. Фактор первый заключается в том, что Вашингтон, как и Польша, например, Польша с территории, которые должны были действовать самолеты по закрытию неба.
Да, и Вашингтон тоже отказал в этой просьбе.
Да. Первый фактор заключается в том, что Вашингтон отчетливо понял, что попытка закрыть небо над Украиной – это прямое столкновение с Российской Федерацией. А второй фактор заключается в том, что попытка закрыть небо над Украиной для ВВС США и НАТО закончилась бы, скорее всего, тяжелейшими потерями и катастрофой. Причина очень простая. Вести бы боевые действия ВВС США пришлось бы в условиях и на территории, которые контролируются российскими зенитными ракетными системами, в первую очередь С-400. Таким образом, они бы действовали самостоятельно только авиацией, тогда как российская авиация действовала во взаимодействии с зенитными ракетными частями, причем частями, обладающими комплексами, такими как С-400, которые обладают огромным потенциалом по уничтожению авиации противника. И в этих условиях шансов у американской авиации на успех в боях с российской авиацией нет никаких. Они бы внесли очень тяжелые потери, и это было бы тяжелейшим американским поражением.
Поставки оружия в основном из стран НАТО. Мы все видели эти кадры, да, контейнеры, загруженные разного рода оружием. Вот они могут как-то повлиять на ход военной операции, в какой мере? И еще один вопрос сопутствующий. Разве эти поставки так трудно отследить?
То именно из-за того, что их отследить достаточно просто, тяжелое вооружение туда не поставляется. Туда не поставляются танки, туда не поставляются зенитно-ракетные системы типа «Патриот» или даже «Хок». Туда поставляется только оружие, которое можно, грубо говоря, перевести в легковом автомобиле.
То есть маршрут это основной Польша, да?
Да, ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы, в том числе и новейший британский достаточно мощный комплекс «Стирштрейк», по-моему, вот так он называется, с высотой поражения до 5000 метров, когда у всех остальных где-то 2,5-3 максимум. И американские комплексы противотанковый «Джавелин». Но при доставке этих боеприпасов сюда это не самая главная проблема. Главная проблема заключается в том, что, доставив их на территорию Украины, во-первых, надо довести их до боевых частей. То есть надо, чтобы даже простая легковая машина проникла, ну, например, в окруженный Киев, или в окруженный Мариуполь, или в окруженный какой-то другой город. Понимаете? Это очень сложно. Остается только предоставлять эти комплексы, значит, тем частям, которые находятся вне пока еще окружения, размещать их там. Но для того, чтобы их освоить, тоже нужно время, и тоже немалое. Но я хочу заметить, за все это время, вот насколько я смотрел, никаких фотографий, видеокартинок со стороны Украины, и подчеркиваю, только со стороны Украины, чтобы мне, где показали бы успешное применение комплекса «Джавелин», я не нашел.
Может, а если бы это было, они бы, конечно, показали.
Конечно же. То есть, где-то и были единичные, которые не смогли зафиксировать, но это были единичные. То есть, они на ход и исход боевых действий никакого влияния не оказали. Более того, склады с новейшим американским вооружением, которое было подготовлено для ведения боевых действий в ДНР и ЛНР, были уничтожены во время первого авиаудара, авиационно-ракетного удара. И большое количество вот этих вот комплексов, «Джавелин», «НТМЛ», которые вот британского производства, новейшие ПЗРК британского, американского производства, они все оказались захваченными нашими войсками, сейчас изучаются в соответствующих научно-исследовательских институтах. Это оружие по большей части оказалось в наших руках, либо было просто разрушено ударами, взрывами и повреждено. Поэтому говорить о том, что это оружие окажет какое-то серьезное влияние на ход и исход боевых действий, нет никаких оснований. Конечно, определенные неприятности оно создать может. Это отрицать нельзя, если не побудут в умелые руки. Ну, например, в руки тех самых бойцов ЧВК, которые сейчас прибывают
на Украину. Я хотел задать этот вопрос. А если они попадут в руки наемников, и в связи с этим, может, продолжите, какую угрозу из себя представляют вот эти иностранные наемники? И какими маршрутами, кстати, они тоже могут добраться?
Ну, они в основном идут через Польшу. Теперь по поводу доставки оружия через Польшу. Значит, надо четко понимать, что до границы с Польшей они идут обычным путем. Дальше это оружие доставляется таким образом, частям, чтобы избежать поражения авиации. То есть, это, скорее всего, маскируется под движение гражданских автомобилей, в частности, гуманитарной помощи. Вот так, скорее всего. Теперь по поводу бойцов частных военных компаний западных. Там они всегда были. Частные военные компании на Украине появились буквально в 1991-1992 году после отделения Украины от Советского Союза. И их присутствие там было постоянным. В Дебальцевском котле количество личного состава ЧВК оценивалось западных около 2000 человек. И одна из причин того, чтобы тогда позволили этой группировке выйти из этого дебальцевского котла вместо того, чтобы ее уничтожить полностью, с последующим подписанием печального знаменитого Минска-2, который никогда не выполнялся, было то, что там было заперто по разным оценкам от 1000 до 2000 бойцов от этих ЧВК. В боях 2014 года бойцы ЧВК себя не продемонстрировали мужественными. В ряде случаев они, встретив небольшую по интенсивности сопротивление со стороны вооруженных сил, ну, тогда уже не вооруженных сил, а ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, они быстро ретировались, отказываясь от ведения боевых действий. Вряд ли что-нибудь изменилось и сейчас. Сейчас эти бойцы ЧВК рассчитывают действия в составе небольших диверсионно-разведывательных групп для нанесения ударов по незащищенным колоннам российской техники. Ну, техники какой? Техники того технического обеспечения, то есть автомобилей, грузовых, бензовозов там, обычных грузовых машин.
Говорят уже по медицинскому персоналу,
да,
и машинам.
Да, по медицинскому стреляют, да, они вот по этому всему. Вот такого рода действиями, да, они готовы будут. Но если станет вопрос о том, что будет построена система защиты, скажем, на использование вертолетов, патрулированием, что и сейчас сделано, то они будут отказываться от выполнения этих задач. К тому же их будет немного. Вот, например, уже Британия отозвала, потребовала своих представителей частных военных компаний, чтобы они вернулись обратно в свою страну. Она отозвала их, понимая всю меру опасности.
Ну, во Франции тоже были сделаны заявления, сообщения, что французские наемники, их не так много, правда, что они себя чувствуют очень растерянно, не знают, куда они приехали, и чуть ли не потерялись на пространствах между Польшей и Украиной. Ну, в общем, заблудились ребята.
Ну, хорошо. Я думаю, что они просто поняли, что когда они туда придут, им не жить. Что вот эти все наемники, они идут туда воевать не для того, чтобы погибать, а для того, чтобы зарабатывать деньги. И большие.
Ну, можете пограбить.
А поэтому заниматься сражением насмерть они не станут.
Хотелось задать вот отдельный вопрос о роли авиации военной и космических сил вот в ходе операции наземной, которая происходит на Украине.
Учитывая, что сегодня главной задачей вот на текущий момент является уже не столько разгром вооруженных сил Украины, которых уже реально не существует, а существуют только разрозненные сопротивляющиеся группы, то главной задачей является уничтожение на всю глубину театра военных действий, сохранившие боеспособность, технические средства, вооружение, в первую очередь тяжелые системы вооружения, аэродромы, заводы по ремонту техники боевой. Делает это авиация. Стрельба высокоточными ракетами производится лишь по тем объектам, которые можно поразить небольшим нарядом оружия, потому что это дорогостоящие вещи, и по объектам, которые представляют особую ценность. Плюс дополнительно еще и стоит задача уничтожения резервов противника, его колонн на марше по мере обнаружения. И еще важный, конечно, момент, что все эти системы поддерживаются силами космической разведки, наблюдения и навигации, без которых современная война невозможна. Тут и надо иметь в виду, что Украина всего этого лишена.
А вот у меня вопрос в связи с этим. Помогает ли НАТО отслеживать перемещение российских войск и милиции Донбасса? Ну, вот шла речь, помните, о центре в Мадриде. Центре
отслеживания. Да, НАТО оказывает помощь, безусловно. Но тут важный момент еще один. Вопрос времени устаревания. Поэтому эти данные имеют значение в лучшем случае оперативное. Тактическое обеспечить применение оружия по этим данным невозможно в принципе. Другое дело у России. В России сейчас организована поддержка наших войск данными космической, радиотехнической, радиоразведки и, самое главное, воздушной разведки с использованием самолетов радиолокационного дозора, другими самолетами радиоразведки, в масштабе времени, обеспечивающем возможность под этим данным применять высокоточное оружие или применять самолеты обычной авиации, ну, с обычными боеприпасами. Поэтому мы имеем абсолютное превосходство в этом отношении. И это, кстати, является важнейшим фактором, который дает нам огромное превосходство над украинскими вооруженными силами.
Ну, вот, похоже, мы сейчас отвлечемся от чисто военных тем, а перейдем к такой геополитике. Вот, похоже, мы входим в другую историческую реальность. Да? Пока мы пользуемся старыми терминами. Была глобализация, теперь ее нет. Был послевоенный мировой порядок, он похоронен почти. Доллар теряет роль мировой валюты, ну и так далее. Так. Все нет, вот этого не будет. А вот если понять, а что же грядет, да, и вот конфронтация всех против всех, что будет, или война цивилизации по Хантингтону, временные союзы по поводу чего-то, и роль, конечно, России в этой нарождающейся новой реальности.
Сложилась достаточно четкая геополитическая картинка мира, явно просматривается четко определенный российско-китайский, присоединившийся Индии неизбежно в перспективе, и бывшими республиками Советского Союза, в первую очередь по наших южным границам, континентальный блок, который противостоит охватывающему его блоку западных стран и их союзников. Вот, с одной стороны, с запада этот блок охватывается странами НАТО, с востока это созданная Соединенными Штатами блок АУКУС, это второй эшелон, а первый эшелон это КВАД, который включает пока еще Индию, включает Японию, Южную Корею и США. Но в целом мы сейчас приходим к тому, что мир стал многополярным. Глобализация по модели Клауса Шваба терпит полный крах. Понятно совершенно, что в нынешних условиях рассчитывать на установление контроля над Россией и тем самым обеспечить себе господство над миром по концепции Клауса Шваба, что должно произойти к 2025 году, нет никаких сейчас оснований. А это означает, что это будет означать падение глобальных элит, уход их на второй план, выход на новый план совершенно иных политических сил, в частности, интеллектуального пролетариата. Это новый класс, принципиально новый класс в социальной структуре общества. Это отдельный разговор на эту тему. Это следует ожидать очень серьезных социальных потрясений в Европе. Нельзя исключить серьезнейших социальных потрясений в США вплоть до распада этой страны. В случае, если это произойдет, опять произойдет очень серьезное переизменение структуры сил в мире. И нельзя исключить, что Россия радикально поменяет свою социальную структуру и свой социальный строй после всех этих потрясений. И это будет буквально революционные события в нашей стране. И эти революционные события могут быть сверху идти. В этом случае они будут подобны тем, которые наша страна пережила в период власти Петра Великого. Это величайший рывок был. В период власти Александра Третьего тоже был рывок. В период власти Александра Второго, который, извините меня, произвел революцию, отменив крепостное право.
Вот сейчас на Западе, да и у нас ряд экспертов считают, что главный выигравший в этой ситуации на Украине – это Китай. Но вот я хотел бы, чтобы вы дали этому оценку, а пока иллюстрацию, цитата. Цитата из высказывания профессора Джен Юньяня. Он руководитель ведущего Национального аналитического центра в Китае. Вот он пишет. «Европейская геополитическая борьба из-за войны на Украине заметно замедлит темпы перемещения энергии Америки из Европы в Индотихоокеанский регион». Ну, отвлечет внимание. Но вот как бы вы прокомментировали действительно, и насколько Китай может быть нашим союзником?
Да, Соединенные Штаты Америки сегодня, по сути дела, инициировали эту войну. Инициировали вот эту войну на Украине именно США. подтолкнув Украину на эти действия, которые наша страна классифицировала как агрессию против наших союзников, а потенциально и против нашей страны. Да, Соединенные Штаты Америки в этих условиях сейчас ведут борьбу на Украине. Но они отчетливо понимают, что если, скажем, проигрывает Россия в этой войне, то есть она, Россия отступает, причем отступает даже в малом, то есть не обязательно там. Просто вот мы достигли успеха и договорились с Украиной.
Цели операции не достигнуты.
Цели операции не достигаются.
Нет демилитаризации, денацификации и так далее.
Да, то есть даже просто мы заключаем с Украиной мир на самых благоприятных для нас условиях, то есть что Украина признает себя внеблоковой страной там, и так далее, и так далее. Но не проводим денацификацию. Остаются у власти Зеленский, вот эти нацисты. Через 3-4 месяца все вернется в исходную позицию. Более того, нацизм на Украине станет еще более диким и страшным. И это поражение поведет к тому, что крепко, сильно укрепятся позиции.
И США... самоденацификация на Украине, вы считаете, невозможна?
Не, исключена. И в этих условиях надо полагать, что в этом случае Соединенные Штаты Америки будут себя позиционировать как победители. И это в целом укрепит их позиции. Если же сохранятся нынешние тенденции, и Украина будет вся освобождена, будет денацифицирована, дальше она может быть разделена даже на какие-то отдельные государства, скажем, Западную Украину и Восточную. Это уже дело техническое. Это дело украинского народа. Но это будет победа России. Это будет означать полный крах американской политики. И даже, судя по нынешним тенденциям, это приведет в значительной степени к уходу США с позиции великой державы, которая определяет развитие мира. Это приведет к падению доллара и, как следствие этого, к тяжелейшим социальным потрясениям из США вплоть до их распада. Вот что это означает. Поэтому сейчас борьба на Украине – это не просто борьба за то, чтобы выгнать Зеленского и ее денацифицировать. При любом варианте развития ситуации Китай оказывается действительно в выигрыше. В случае, если побеждает Соединенные Штаты Америки, они так или иначе завязывают противостояние с Россией, они начинают испытывать определенные трудности, связанные с введенными санкциями, как в результате своих санкций, так и в связи с ответными санкциями против России. Соединенные Штаты Америки в этом случае начнут ориентироваться на то, чтобы как можно скорее добиться в России революционного взрыва, туда будут бросать основные силы, и им будет не до Китая. Все будет решаться вот здесь, на Западе. В случае победы России Соединенные Штаты Америки ослабляются. Их влияние в Юго-Восточной Азии так же самое начинает падать. Причем уже сейчас имеется неприятная для США тенденция. Так, например, очень нехорошей тенденцией для США стало тот факт, что наследный принц Саудовской Аравии, по-моему, когда захотел с ним переговорить по телефону Байден, отказался от этого разговора. Это пощечина Соединенным Штатам Америки от его союзников. Это очень нехороший признак для них. И если сохранятся подобные тенденции, то Штаты потеряют влияние, в том числе в Юго-Восточной Азии. Они уйдут из-под контроля США, потому что они поймут, что США не являются гарантом безопасности. Они будут искать новые гаранты безопасности своей, вот эти все страны. И они сориентируются на Китай или Россию. Но России там проблемы, это далеко для нас, а Китай здесь рядышком, сильно развитая, мощная страна. И они, то же самое, Китай от этого только выиграет за счет того, что он заместит то влияние, которые потеряли в этих странах США.
Ну, последний вопрос. Насколько мы нуждаемся в поддержке Китая?
Мы серьезно нуждаемся в поддержке Китая. Главным образом по той причине, что в ближайшие 4-5 лет мы будем испытывать большие сложности, связанные с получением необходимых комплектующих для обеспечения нашей гражданской авиации, для нашей промышленности, для воссоздания нашей промышленности, станкостроительной и вообще всей вот этой промышленности, которую надо сейчас воссоздавать для достижения самодостаточности нашей страны, которая была целенаправленно уничтожена лживыми экономистами, лжеучеными в 90-е нулевые годы и соответствующими реформаторами. Нам сейчас все это придется восстанавливать. Напомню, что именно тогда наша самодостаточность уничтожалась под знаменем встраивания в мировое глобальное распределение труда. Вот результат. Эти люди, я считаю, должны понести ответственность за подобное действие в уголовном порядке, потому что срока давности за такие преступления нет и быть не может. Сегодня Россия все еще поставляет на Запад наше сырье – газ и нефть. При том, что если сейчас Россия перекроет эти поставки, то Запад в экономическом отношении свалится в такой кризис, который он испытывал, наверное, за всю свою историю. А Россия вполне может пойти на жесткие шаги. Мы вполне можем сказать, что нам не нужны ваши деньги за наш газ и нефть, а будем работать по бартеру. То есть, попросту говоря, вы нам даете то, что нужно нам. Это те же комплектующие, те же микросхемы, те же самые вещи, которые сейчас находятся под санкциями. Вот мы за это вам платим газом и нефтью. если вы нам не даете то, что нам нужно, ссылаете, что это под санкциями, мы вам перестаем поставлять газ. Вот и все.
Константин Валентинович Сивков, доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, был участником нашей программы. Спасибо вам большое за интересные ответы.
До свидания. Спасибо за то, что пригласили.
И здоровья.
Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.